темы.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: сыну Слободана Милошевича Марка выдана виза для приезда в Гаагу. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека. Посольство Нидерландов в Москве выдало 3-дневную визу сыну Слободана Милошевича Марка, чтобы он приехал в Гаагу за телом отца. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде. Его сын не уверен в гарантиях безопасности, которые дают его матери Мирьяне Маркович сербские власти, намеренные приостановить действие ордера на ее арест.
Если абсолютно гарантировать ее безопасность, чтобы она могла там появиться, похоронить мужа и вернуться, куда она хочет, тогда ладно. Но если это не получится, тогда я точно с этим не соглашусь, потому что я отца только что потеряли. С матерью рисковать не собираюсь. Я очень тороплюсь, потому что если я не заберу его, они сами его отправят куда угодно. Они, видимо, торопились, чтобы снять с себя вину, что они в этом участвовали. В косвенном или прямом смысле они его убили. Потому что если он был больной, тогда почему не разрешали ему лечиться? А если он был не больной, как говорила Карла Дельпонте до неделю назад, тогда почему умер?
Сказал Марко Милошевич. В 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов местных законодательных собраний, убедительную победу одержала партия «Единая Россия». На втором месте в 6 регионах КПРФ партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном субъекте федерации, где она была допущена к выборам. ЛДПР стала второй в Ханты-Мансийском автономном округе. Представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов.
Радио «Свобода». Новости.
Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной программе Тегерана, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По данным российских СМИ, переговоры состоятся в ближайшие 2-3 дня. С иранской стороны в них будет участвовать заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Сейед Али Хасинташ. Официальный представитель МИДа России Михаил Камынин заявил, что предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро осудил курс, взятый нынешними властями Ирана.
Участие Совета Безопасности ООН означает не прекращение наших попыток найти выход из ситуации путем переговоров, а новый этап дипломатических усилий. Если Иран будет готов полностью уважать решение МАГАТЭ, вновь появится возможность урегулировать конфликт дипломатическими средствами.
Стро призвал ООН продолжать оказывать давление на Иран, чтобы заставить его отказаться от ядерной программы, одновременно не исключив возможности возвращения к переговорам.
После избрания президента Ахмадинеджада в прошлом году, он и его окружение избрали политику, как внутреннюю, так и внешнюю, которая может повредить репутации Ирана и его связям с остальным миром. Иранский народ заслужил лучшее.
Сказал министр иностранных дел Великобритании. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и ветеран израильской политики Шимон Перес провели в воскресенье секретную встречу в Иордании. Об этом сообщили израильские и палестинские официальные источники. Встреча проходила с согласия исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Сам Ольмерт отказался от переговоров с Аббасом после того, как тот поручил победившей на выборах радикальной группировке Хамас сформировать новое палестинское правительство. По сообщению канцелярии исполняющего обязанности премьер-министра Израиля, на встрече обсуждались только экономические вопросы.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Новые случаи гибели птиц от птичьего гриппа отмечены в Германии, Афганистане и Мьянме, бывшей Бирме. В Германии число птиц, у которых был выявлен опасный для человека штамм вируса H5N1, достигло 200. В Афганистане вирус обнаружен у 5 мертвых птиц. Сейчас специалисты продовольственной программы ООН пытаются установить, опасен ли он для человека. США осудили преследование оппозиции в Беларуси в преддверии президентских выборов 19 марта. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с арестом в воскресенье в Минске граждан Беларуси и Украины, принимавших участие в несанкционированном митинге оппозиции в поддержку ее кандидата в президенты Александра Миленкевича. Украина со своей стороны выразила озабоченность судьбой 6 ее граждан, задержанных в Минске. Стало известно, что минская милиция не позволила журналистам украинского 5-го телеканала вести съемки митинга. Париже в понедельник продолжались акции протеста студентов, которые требуют от правительства отказаться от законопроекта о трудоустройстве молодежи. Согласно документу, молодые люди до 26 лет могут быть уволены работодателем в течение первых 2 лет работы. По утверждению правительства, закон должен снизить безработицу среди молодежи. Участники студенческих протестов закидывали полицейских камнями. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ходе беспорядков ранен один полицейский. В Лондоне продолжается судебный процесс по иску 2 британских историков к автору бестселлера «Код да Винчи» Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате. В понедельник в суде давал показания автор нашумевшего романа, изданного тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Выступая в суде, Дэн Браун отверг обвинения британских историков Ричарда Ли и Майкла Бейджента, авторов книги «Святой Грааль» и «Святая кровь», утверждающих, что сюжет «Кода да Винчи» Браун заимствовал из их книги. В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят, а женился на Марии Магдалине, а их потомки дожили до нашего времени. На суде Дэн Браун отметил, что английские историки сами заимствовали эту гипотезу, так что обвинять его в плагиате абсолютно безосновательно. «Я был шокирован их реакцией на мою книгу», — сказал Дэн Браун. «Более того, я попросту не понимаю, как можно в такой ситуации говорить о плагиате. Они лишь одни из многих писавших об этой гипотезе», — подчеркнул автор «Кода да Винчи». Судебный процесс продолжается. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Напомним главные новости. Сыну у Слободана Милошевича Марка выдана виза для приезда в Гаагу. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Прогноз погоды на 14 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, минус 6. В Москве возможен дождь, днем около 0 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта, снег, температура воздуха минус 3. В Москве 5:07. В Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 14 марта. Завершилась всероссийская гонка на внедорожниках «Экспедиция Трофи 2006» от Мурманска до Дальнего Востока. Победу и 10 килограмм золота завоевала команда Свердловского союза предпринимателей «Мульт и Ко». Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем капитана команды Вячеслава Филипенкова и бойца Олесю Каримову. А пока к другим темам. Голландский токсиколог, обнаруживший в крови Слободана Милошевича постороннее вещество рифампицин, заявил в понедельник утром, что Милошевич предположительно сам принимал этот препарат. Передает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
В результате анализов, взятых у Слободана Милошевича в последние месяцы его жизни, в крови бывшего югославского лидера найден рифампицин – препарат, применяющийся при лечении туберкулеза. Известно, что рифампицин нейтрализует действие препаратов против повышенного давления, которое Милошевич получал в тюрьме Международного трибунала. Специалист в области судебной медицины профессор Дональд Укхес, токсиколог, обнаруживший рифампицин в крови Милошевича, предполагает, что Милошевич принимал это средство, чтобы нейтрализовать прописанный ему курс лечения. Дональд Укхес. Это очень тонкий ход, ведь никто не должен был догадаться о рифампицине. Его очень сложно достать. Прием Милошевичем рифампицина давал возможность московским специалистам делать заявление о неэффективности лечения, предложенного Милошевичу в Нидерландах. Говорить, что в Москве ему предложат более эффективное лечение. Более эффективное лечение заключалось бы, разумеется, в простой отмене рифампицина. Хорошо, что анализы показали наличие рифампицина в крови Милошевича. Вот ответ на вопрос, почему не действовали медикаменты против повышенного давления. На вопрос, на каких основаниях он предполагает, что Милошевич принимал рифампицин целенаправленно, Укхес ответил. Чтобы знать о побочных свойствах рифампицина, требуется основательное знание в области фармакологии. Об этом препарате знают только специалисты. Это означает, что Милошевич пользовался поддержкой очень опытных фармакологов из Сербии или из России, которые обеспечили ему доступ к рифампицину. Просто так этот препарат не достать.
gegeven, want normaal heb je dat middel niet.
Укхес добавил также, что полная отмена рифампицина и последующий прием двойной дозы препарата понижающего давления может привести к сердечному приступу. Британский адвокат Милошевича Стивен Кей продолжает отвергать версию о самоубийстве. Милошевич был настроен на продолжение борьбы, заявил Кей. Международный трибунал пока не дает своей оценки, дожидаясь окончательных результатов токсикологического обследования, которые ожидаются в ближайшие дни. Пока известны лишь предварительные результаты вскрытия. Сербские специалисты, присутствовавшие на вскрытии, заявили в понедельник, что они очень довольны качеством проведения процедуры. Во вторник утром состоится последнее слушание по делу Милошевича. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала жителей Екатеринбурга, считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте?
Он не один был во власти. Я считаю, что не во всем он виноват. Неужели один человек у нас в государстве все решает? И точно так же там. Один человек решить не может все.
Все события Югославии понять не мог вообще. Что там, что виноват, честно скажу, не знаю. По-моему, у нас не было достаточной информации.
Нет, не считаю. Я считаю, американцы виноваты в том, что происходило. Потому что они вторглись в чужую территорию, а Милошевич был у себя. У меня бывший муж был серб. И он был за Милошевича. Он одобрял его от и до. А вот американцы, вот я знаю, что бомбы бросали они на мирный народ, а не наоборот. Он просто защищал свой народ.
Нет, конечно. Ну, допустим, в нашу страну приехали бы большинство таджиков в Свердловской области и сказали, давайте нам область отсоединим и все от Югославии, к Албании присоединим. Они как террористы, получается, однозначно. Да там же все показуха в основном. Было все спланировано Бушем. Войны никакой не надо было там вообще. Просто разобрались там бы сами. У нас с Чечней то же самое идет. Взяли бы, забомбили нас и все. Просто мы сильная страна, нас не трогают. А так беззащитная страна и все. Можно, значит, с ними что хочешь, да и делать.
Конечно, что-то где-то он делал и правильно, а где-то были у него и ошибки, как у любого политика любой страны. Поэтому что сейчас говорить, уже после драки кулаками не машешь. Самое главное, что с Россией у нас были все-таки нормальные отношения, поэтому это самое важное.
Определенная вина-то есть, но в целом он как участник своего времени, как то же самое СССР был, развалился, то же самое Югославия развалилась на части княжеств. Слишком жестко отстаивал свою позицию, с одной стороны, к чему повели вот эти человеческие жертвы. Но с другой стороны, он был представитель своей эпохи и по-другому тоже поступить не мог. Те же Ельцин и Чечня, аналогии можно проводить сколько угодно. Поэтому тот и винить тоже. В историю вошел, и как его винить? Уже все, там мертвых плохо не говорят.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Мэрия Екатеринбурга обнародовала черный список строительных организаций Екатеринбурга. Эту тему сегодня обсуждает «Коммерсант». Причем, как отмечает газета, все владельцы недобросовестных, по мнению мэрии, строительных компаний, давние абоненты городской администрации, которая пытается создать вольготные условия для близких ей фирм. «Коммерсант» напоминает, что неделю назад мэрия опубликовала черный список торговых предприятий Екатеринбурга, среди владельцев которых тоже были бизнесмены, имеющие давнюю неприязнь к городским властям. Журналист Татьяна Шушакова уверена, что публикация такого черного списка пошла во вред не только предприятиям, но и муниципальной власти.
Нашим органам местного самоуправления следует быть более осторожными при составлении подобных антирейтингов. Они показывают какой-то части некомпетентность самой мэрии. Легче всего обвинить какую-то организацию и никак это не аргументировать. Ну, с другой стороны, есть как бы в этом еще такая вот негативная роль средств массовой информации, которые очень активно распространяются эти данные, собственно, что приносит также результат свой соответствующий.
Кто платит за рекламу партии власти, спрашивает со своих страниц еженедельника «АИФ Урал». До выборов в Свердловскую областную думу еще полгода, а члены «Единой России» уже вовсю поздравляют екатеринбуржцев с праздниками с телеэкранов, рекламных щитов и растяжек. Здесь же АИФ приводит сложную систему предприятий и организаций, за которыми стоят либо сами партийцы, либо близкие им люди. Речь, в частности, идет о крупной рекламной фирме «Серебряное кольцо Урала», которую издание называет «теневым кошельком единороссов». Москва поставила перед «Единой Россией» задачу набрать на выборах не меньше половины голосов, следовательно, нужна активная рекламная кампания. Свердловское областное ГУВД собирается предложить частным охранным предприятиям сотрудничество, но обращает внимание уральский рабочий на безвозмездной основе. То есть предполагается, что, к примеру, охранники, работающие в магазинах, будут приглядывать еще и за прилегающим районом. Региональное милицейское управление надеется на понимание, а сами частные охранники говорят, что им эта затея не по карману. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу в 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов законодательных собраний. Слободан Милошевич занимался самолечением, заявляют голландские врачи. Лондон призывает ООН оказать давление на Иран, чтобы заставить его отказаться от ядерной программы. В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. В Вильнюсе прошел пикет с требованием освободить из-под ареста лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Венцука Вечерку. Великобритания планирует вывести к маю из Ирака 800 военнослужащих. В США судья решает вопрос о пересмотре смертного приговора единственному обвиняемому по делу о терактах 11 сентября 2001 года Закария Мусауи. В Ленинградской области рабочие автозавода Ford Motor начали забастовку с требованием повысить зарплату. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 14 марта, составляет 28 рублей за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. В 10:00 по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики». Ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске программы анализ итогов первого всероссийского дня выборов. Избраны законодательные собрания в республиках Адыгея и Алтай, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В передаче участвует политолог Александр Кунев. Программа «Время политики» на радио «Свобода» в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Каждую неделю в Свердловской области проходит несколько разных автомобильных соревнований. Найти трассу для себя могут молодые и пожилые, богатые и не очень, мужчины и женщины. О том, какие возможности есть для автомобилистов Урала помимо городских дорог и официальных 60 км в час, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова. Сейчас на 1,5 миллиона жителей Екатеринбурга приходится 300 тысяч автомобилей. У их владельцев есть возможность периодически встряхнуться, поучаствовать в соревнованиях самим или поболеть за других. Еще 40 лет назад большинство уральцев лишь безнадежно болели, вспоминает исполнительный директор Федерации автоспорта Свердловской области Евгений Фомичев. В середине 60-х начали проводить первые автомобильные соревнования на Волгах.
Вокруг таксопарков организовывалось, потому что личных автомобилей тогда было мало, да и кто бы поехал. А вот таксерики, они организовались и начали ездить на чемпионат, показывать, как нужно уметь ездить.
Сейчас в Свердловской области есть практически все виды автомобильных соревнований. Популярные трофи-рейды, ретро-ралли, картинги, дрэк-рейсинги, ледовые гонки. Некоторые из них даже освещают представители епархии. Негде разгуляться пока только фанатам кольцевых гонок Формулы-1. Правда, при одной из турфирм Екатеринбурга для них есть отдельный клуб. Возможность льготных поездок к месту проведения престижных заездов и обсуждения итогов. Есть что обсудить и участникам нелегальных интеллектуальных ночных гонок. Екатеринбуржец Дмитрий говорит, что победить здесь можно и на тихоходной машине.
На каждом чекпоинте ты получаешь листок с текстом, претендующим на определенную литературность. В этом тексте зашифровано местонахождение следующего чекпоинта. То есть тут нужно еще и головой подумать.
В автомобильных соревнованиях все чаще участвуют женщины. И в обычных, и в специальных конкурсах, как автоледи. Там, чтобы победить в туре пол-литра для любимого, нужно с полным стаканом в одной руке вырулить фигуру автопилотажа «Восьмерка». Более многочисленная группа – жены и подруги тех, кто занимается гонками или просто азартный болельщицы, как первая красавица Екатеринбурга 2005 Анфиса Кульбакова. Такой образ жизни выдерживают только самые преданные мужчинам дамы. Ведь, скажем, девятикратный чемпион России по картингу Кирилл Ладыгин добирается домой только в 12:00 ночи.
Вот сегодня мне нужно заниматься именно спортивным автомобилем. Сейчас поеду в автомагазин, покупаю запчасти, все это надо привезти туда, в гараж, где стоит автомобиль спортивный. Зашкурить, покрасить, бампера надо починить, чуть-чуть перед опустить машины, зад чуть-чуть опустить.
Уральские власти от спорта финансируют регулируют автогонки даже хуже, чем по остаточному принципу, но изобретательность автолихачей неуемна. Скоро в Екатеринбурге появится конный ипподром. Гонщики ждут его открытия, потому что там же можно будет проводить трековые гонки. А пока адреналина хватает и на узких ухабистых екатеринбургских дорогах, где разогнаться негде, зато есть просторы для рулевого виртуоза. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» победители гонки «Экспедиция Трофи 2006» капитан команды «Мультико» Вячеслав Филипенков и член команды Олеся Каримова. Доброе утро, Олеся. Доброе утро, Слава.
Здравствуйте.
Это еще не полный состав команды, я вижу, да?
Да. Один участник остался в Владивостоке. Машину хочет приобрести.
По трое было в каждой команде. Сколько было вообще команд?
Если не ошибаюсь, то, по-моему, 27 или 28.
Стартовала.
Да.
А финишировала?
Финишировала, ну, на последний финишный этап, где золото экспедиции разыгрывалось, на спецучасток даже. На него допустили 4 команды, которые разделили уже на отдельный экипаж, это 8 машин.
Угу. Расскажите вообще, как проходила эта гонка и в чем ее суть? Сколько километров, какие участки, в чем сложность?
Так, гонка проходила... Так, гонка сама...
Называется
«Экспедиция Трофи». «Экспедиция Трофи» называется, потому что это не просто гонка, это еще и экспедиция, которой скорость, в принципе, имела не самое важное значение. Часто надо было головой подумать. Были раскиданы точки по, можно сказать, по всей стране. Вот участок, например, взять какой-нибудь, типа, Питер-Москва. Вот. И по федеральным дорогам мы вообще практически не ехали, не задевали, не мешали, так сказать, участникам движения. И... Нужно было собирать точки культурной навигации. То есть точки какие-то исторические, памятники, архитектуры. Ну,
собирать это просто приехать, посмотреть, сфотографироваться и уехать?
На самом деле в таком быстром режиме именно так все и происходило. То есть приехать, посмотреть, быстро сфотографироваться и уехать. Протяженность гонки составила у участников примерно 16-17 тысяч километров. То есть...
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» победители гонки «Экспедиция Трофи 2006» капитан команды Вячеслав Филипенков, член команды Олеся Каримова. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору и рассказать, каким для вас было самое запомнившееся автомобильное путешествие. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Так, 16 тысяч километров за 2 недели. Больше 1000 километров в день, да, получается?
Получается.
С ума сойти. Хватало времени на то, чтобы там поесть, поспать, на какие-то гигиенические процедуры, в конце концов?
Как неудивительно, хватало.
На поесть и поспать,
да, и на гигиенические процедуры. Потому что без этого было бы очень сложно ехать. И...
А я слышала страшную историю, что трое суток последнее вообще не было ни сна, ни отдыха.
Ну, с моей стороны именно так и было. Леся, видимо, успевала.
Там было психологически больше то, что не уснуть, не расслабиться, то, что постоянно приходилось держать в тонусе, готовясь к последнему этапу. А так, в принципе, время на поспать было.
У Олеси. Она, наверное, на заднем сиденье ехала с подушечкой, с мягкой.
Готовилась к последнему спецучастку. Отсыпалась.
Как вообще, Олеся, вы попали в эту команду?
Меня пригласили ребята поучаствовать сначала в отборах, а потом поехать в команде.
Расскажите о своем гоночном опыте.
Это мой первый гоночный опыт.
А вообще права со скольки лет у вас?
У меня права категории Б нет, у меня есть только права категории А. Угу. То есть я не рулила, я ехала штурманом, помощником штурмана. Вот. За руль я не садилась.
Слава, расскажите вообще, как собиралась команда и, самое главное, как было принято решение об участии в гонке? Полгода обдумывали или быстро?
Нет, решение пришло, я не знаю, через рекламу просто. Вот. Но у меня, видимо, в душе все-таки сидело участие в гонке, но наружу не выходило. Тут просто наружная реклама показала, чуть ли там не прямым текстом, Слава, вот, проходят предпоследние отборы в экспедицию, попробуй себя поучаствуй. Тут же я, недолго раздумывая, знал уже, у кого в глубине точно такая же мысль живет, но не выходит наружу. Позвонил Андрею Трукану. Говорю: Андрей, экспедиция. Он: я тебя понял. Все, готов.
Сколько дней оставалось до отборочных?
Ну, чуть ли не через 2 дня нужно было выезжать. Причем у нас денег было, ну, вообще в обрез. Из всего как бы транспорта, как добраться до Москвы, выбрали не то, что самый дешевый, это машину. Еще и машину самую экономичную, у нас там 8-ка оказалась, которой карбюратор был так переделан, что она практически не кушала бензин. Вот, все, копейка в копейку, так поехали. А Олесю, это девушка нашего механика, который машиной непосредственно главный занимался.
И механик доверил свою девушку вам на 16 000 километров.
Ну да, механик доверил нам свою девушку, а гонка все равно это тут, как сказать, слабинки с моей стороны, как капитана, вообще никак не терпит. И я, ну, любые для меня средства хороши. В том числе так получилось, что, ну, механик должен был все равно более тщательно подойти к подготовке машины, потому что я ему расписывал, что будут морозы, не дай бог, что случится с машиной, встанет.
Так что вы взяли заложника, это называется.
Пусть будет так. Я говорю, в борьбе все средства хороши.
У нас телефонный звонок, давайте ответим слушателю Радио Свободы. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, Москва, Владимир. У меня 2 таких вопросика. Первый вопрос – это общее состояние дорог. Ну, русский кульчелек пресек такое большое расстояние. Что он думает о дорогах? Ну, и второй вопрос – чисто русский классический. Как себя вели люди, которые обслуживают непосредственно движение? Я имею в виду ДПД, то есть гаишников, будем так грубо говорить. Спасибо.
Отвечаем Владимиру. Как вам состояние дорог и как вам гаишники?
Ну, я не скажу, что нашей машине на дороге особо не мешали, вот. А вот что касается тряски, я, наверное, не чувствовал, потому что был сосредоточен. Олеся сейчас скажет, трясло ее сильно?
Не трясло, я даже удивлена, что, ну, в принципе, зимнее состояние дорог, то есть дороги как-то более-менее выглажены снегом. Даже когда мы ездили по внедорожью, хотя этого было не очень много, то сильно не трясло и не шатало. То есть дороги вполне... В западной части России дороги гораздо лучше, чем в восточной. Это, конечно, все знают, и тут еще раз этому подтверждение мы уже
получили. А сотрудники ГИБДД в западной части доброжелательнее, чем в восточной?
Знаете, нам так повезло, что мы даже с ними не столкнулись, так сказать. Ну, конечно, нас останавливали за всякие нарушения и просто так для проверки. Кто спросить, кто... Ну, не знаю, не будем говорить дальше. Вот, и просто из органов получился, из 2-го экипажа, капитан команды, который с нами ехал. Ну, то есть капитан экипажа из нашей команды, из 2-го экипажа, он в каких-то органах работал так, что за что бы нас не останавливали, мы просто ехали дальше, нам чуть ли не честь отдали.
Он показывал корочки.
Он показывал корочки. Так вот, просто вот наша российская показать корочки. И, к сожалению, я сейчас про гаишников, насколько они добры или злые были по отношению к нам в этой гонке, ничего не могу сказать.
Нам они были добры.
Понятно. Что было самое трудное в гонке?
Самое трудное? Наверное, все-таки психологическая обстановка. Потому что и по прошлому году, и по этому году известно, что, ну, мало кто это наружу будет сейчас вытаскивать, но многие вообще сходы соревнований именно по причине этой, они техники. И даже вот эти результаты, может, даже они сошли, и техника не подвела, и вроде бы ничего такого страшного у них не случилось, но именно эта внутренняя обстановка, это все на результаты напрямую ложится.
А внутренняя обстановка между разными экипажами, конкуренция, жесткая недоброжелательность, внутри самого экипажа, собственное психологическое состояние человека, который за рулем?
Вот, внутри этих 4 стен автомобильных.
Ага.
Вот, это очень так, внутри, видимо, серьезно.
Внутри команды еще, то есть мало того, что внутри экипажа взаимоотношения свои, как микромир, да, а еще есть взаимоотношения внутри команды, когда уже 2 экипажа, которые разделены, получается, на 2 автомобиля, но все равно между собой общаются, там уже 2 группы. Еще более такая макросреда, это уже взаимоотношения между командами и организаторами соревнований.
А у вас вот такая команда еще была собранная вообще в минуту практически, вы не ссорились? Ни съезженности, ни слаженности, по идее, нет.
Ну, я был, на самом деле, очень сильно требователен. И Олеся не всегда выдерживал мою требовательность. Она думала, что это...
Ну, так как у нас Олеся борьбы плакала. За власть не было, борьбы за власть не
плакала,
было.
Плакала,
плакала. А что уж с девушки-то требовать?
Она была не девушка, она была членом команды.
Отлично. Вопросов больше на этот счет нет. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» победители гонки «Экспедиция Трофи 2006» капитан команды Вячеслав Филипенков и член команды и вовсе не девушка Олеся Каримова. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. К разговору о гонке вернемся через несколько минут. Сегодня в 19.07 в программе «Время гостей» уроки для России эпохи Милошевича обсуждают директор Центра постиндустриальных исследований Владислав Иноземцев и член Комитета Госдумы по международным делам, председатель подкомитета по европейскому сотрудничеству Андрей Климов. Фракция «Единая Россия» ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 15 марта в 4 утра. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Посольство Нидерландов в Москве выдало трехдневную визу сыну Слободана Милошевича Марка, чтобы он приехал в Гаагу за телом отца, скончавшегося в субботу в тюрьме Международного трибунала. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу в 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов законодательных собраний. На втором месте в 6 регионах КПРФ, СПС и «Яблоко» не получили ни одного мандата. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. Новые случаи гибели птиц от птичьего гриппа отмечены в Германии, Афганистане и Мьянме. США осудили преследование оппозиции в Белоруссии в преддверии президентских выборов 19 марта. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с арестом в воскресенье в Минске граждан Белоруссии и Украины, принимавших участие в несанкционированном митинге оппозиции. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и ветеран израильской политики Шимон Перес провели в воскресенье секретную встречу в Иордании. Об этом сообщили израильские и палестинские официальные источники. Президент США Джордж Буш признал, что иракцам предстоит еще преодолеть много трудностей, и призвал власти страны сделать все возможное, чтобы не допустить гражданской войны. Выступая в университете Джорджа Вашингтона, Буш обвинил Иран в поддержке терроризма в Ираке. В Лондоне продолжается судебный процесс по иску двух британских историков к автору бестселлера «Код да Винчи» Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате.
Прогноз погоды на 14 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, минус 6. В Москве возможен дождь, днем около 0 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта, снег, температура воздуха минус 3. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Налоговые органы передали в суд материалы на 14,5 тысяч жителей Свердловской области, которые до сих пор не заплатили транспортный налог за предыдущие годы. Об этом заявил начальник отдела налогообложения физических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Сергей Симуха. За прошлый год жители области заплатили менее 10% от всей начисленной суммы. Неуплата в срок транспортного налога влечет за собой взыскание с граждан пени за каждый день просрочки и штрафа в размере 20%. От суммы задолженности. Свердловское отделение партии «Яблоко» готовит к отправке наблюдателей на выборы президента Белоруссии. Сегодня вечером они отправятся в Москву, там активисты пройдут специальные тренинги и 18 марта будут в Минске. Однако, несмотря на подготовку, свердловские демократы не смогут участвовать в выборном процессе в качестве международных наблюдателей. Как пояснил представитель партии «Яблоко» Алексей Новоселов, в избирательном кодексе Беларуси есть пункт, согласно которому наблюдателями могут стать граждане любой страны, с одним условием – на это им нужно получить личное разрешение Александра Лукашенко. В Свердловской области начал действовать первый в России социальный тариф «Особый», разработанный одним из федеральных сотовых операторов для людей с ограниченными возможностями по слуху. Привлечь внимание глухих к пользованию мобильными телефонами разработчики решили новыми тарифами на СМС, стоимость которых составляет 1 цент. Чтобы подключиться к «Особому», клиенту необходимо предъявить удостоверение инвалида по слуху и справки врачебно-трудовой экспертной комиссии. Инициатором проекта выступил руководитель Нижнетагильского интернет-портала «Страна». «Страна глухих» Александр Жученко. По подсчетам организаторов проекта, сейчас в Свердловской области проживают около 5000 людей с ограниченными возможностями по слуху. В Североуральской Свердловской области проводится массовое обследование квартир на радиоактивность. Таким образом, городская администрация создает радиологический паспорт территории. Помимо квартир, уровень радиации проверяется в почве и даже в продуктах. Город Североуральск находится в зоне концентрации радона. Радиоактивный газ часто заполняет пустоты под зданиями и проникает в квартиры горожан. Для жителей первых этажей, где угроза проникновения радона особенно велика, обследование проводится бесплатно. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня вторник, 14 марта. Неделю назад завершилась всероссийская автогонка на внедорожниках «Экспедиция Трофи 2006» от Мурманска до Дальнего Востока. Победу и 10 килограмм золота завоевала команда Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса «Мульт и Ко». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» победители гонки, капитан команды Вячеслав Филипенков и боец Олеся Каримова. Слава, наверное, к вам вопрос. Машина. Как она выглядела, сколько она стоила? Говорят, что машина должна быть очень серьезно экипирована к такой гонке.
Ну, как ни странно, у нас машина изначально очень сильно выделялась из общей массы.
Наворотами или наоборот?
Ну, для кого-то это вообще, ну, не знаю, кому-то это казалось просто глупостью. Большинство говорило, лучше просто взял нормальную какую-нибудь, не знаю, машину, там, типа Toyota, джипика какого-нибудь. Ничего не делал, вот просто хорошая, свежая машина. А еще организаторы сами предлагали взять абсолютно бесплатно новенький Mitsubishi джип. Вот. И я пошел на такой шаг, что просто отказавшись от него, взял другую абсолютно машину, Toyota, 86-го года выпуска, я уже 20 лет, с днем рождения. И просто посчитал, что я могу лучше сделать. И знаю вообще, что для наших дорог больше годится. Тем самым начали подготовку вот этой машины. Она стоила меньше 100 тысяч рублей. И, собственно, пошла тяжелая подготовка. То есть каждую деталь этой машины делалась вообще отдельно. И изначально, то есть не изначально, еще после Нового года даже, стоял отдельно просто кузов первой комплектации, так скажем. Мы практически круглосуточно работали. Вшестером съели кучу... неодноразовые лапши. Вот.
Быстрорастворимые.
Быстрорастворимые лапши. И практически, то есть, жили в таких условиях-то, прям скажем.
Ну, видимо, как раз для того, чтобы привести в должную форму машину с 20-летним стажем, пришлось брать в заложники девушку-механика.
Ну да, тяжело из старой женщины сделать молоденькую. Именно этим мы и занимались.
А что к ней добавили?
Ой, мы взяли, знаете, я вот изначально, у меня такое мнение, в принципе, считаю, ну вот правильно, как показала гонка, потому что для меня гонка это не только выигрыш мой, это выигрыш еще, ну, конструкторский. Это все вот как в кубке конструкторов сам с собой участвую постоянно. Ну и вот, и взял я просто, так как машина, я считаю, не идеально, то я просто взял от разных машин те детали, которые производитель делал как фишки в каждой из этих машин. То есть, как фишки, это, например, в Toyota Celica, это ее коронный двигатель, 2 литра турбо, очень мощный, и который тянет на разных оборотах, который способен тянуть и джип в том числе. Хотя мы не проверяли до этого, конечно. Затем подвеску взяли от Toyota Land Cruiser Prado. Это тоже выдающаяся подвеска, очень надежная. Извините. А кузов и раму взяли от вот этого Toyota Hilux Surf 86-го года выпуска, потому что у нее крыша съемная, и летом можно без нее кататься.
Угу. Для зимней гонки это очень актуально, вам показалось?
Мне показалось, что я машину не буду менять зимой и летом, а вот универсально все-таки должна быть машина. Не, на самом деле она просто легкая.
И она не одноразовая получилась машина, вы ее и дальше будете эксплуатировать.
Ну, к счастью, сейчас есть немножко денежек, можно выделить на текущий ремонт после данных соревнований. Все-таки, ну, тяжело было жалеть машину, все-таки гнали мы немного.
Какая-то электроника в ней особенная была?
Ну, электроника, ну, нет, наверное, все-таки стандартная навигация была из электроники. Ну, да, были у нас там и блокировки фирменные, там с кнопочки включались те блокировки из салона. Но в целом, то есть, такого самолетного, от самолетов ничего не было.
В Екатеринбурге «Радио Свобода» победителю гонки «Экспедиция Трофи 2006» Олеся Каримова и Вячеслав Филипенков. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» поучаствовать в нашей беседе и рассказать, какие у вас были самые запоминающиеся автомобильные путешествия. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Мы говорим сегодня об гонке «Экспедиция Трофи 2006». Гонка существует уже несколько лет, а через 2 года она станет кругосветной экспедицией. Собираетесь принимать участие?
У меня, во-первых, уже радует, что только через 2 года, а не каждый год. То есть все-таки мы 2 года будем победителями, как минимум. А про кругосветную гонку тяжело, конечно, что-то говорить. Я сейчас даже не решусь, это кругосветное уже слово такое, которое голова только кружится может начать.
Сколько вам на восстановление сил потребовалось времени? Неделя прошла, уже восстановились или еще нет?
Все еще спим, не по графику.
Угу.
По крайней мере, ко мне вот такая вот приходит, среди дня могу захотеть вдруг спать. Через несколько часов вдруг опять перехочу.
Олеся, у вас как?
Я уже восстановилась, я еще во Владивостоке, по-моему, уже восстановилась. Как бы с этим просто всем.
Как было у вас с питанием? Есть ли какое-то специальное спортивное питание у гонщиков?
Шоколадки и сок.
Я добавлю, что так как у нас не было абсолютно ни минуты на подготовку непосредственно, что брать с собой в автомобиль, то у нас практически ничего и не было, и с питанием вопрос решался. Ну, да,
вот в оперативном режиме?
В придорожных харчевнях?
Так, если бы в харчевнях...
Некогда было.
Вот у нас есть там, например, заправляем 100 литров. Вот пока 100 литров заправляем, успеваем что-нибудь купить в киоске. То есть так абсолютно неправильно пищу ели.
Как готовились гонки? Вот как лыжники готовятся к своим соревнованиям, понятно. Как бегуны, тоже понятно. А можно нет тренироваться перед такими автомобильными гонками?
У нас Олеся же скажет, как она готовила навигацию.
Ну, там какая подготовка? Надо собрать карты, зарядить компьютер, чтобы проверить, чтобы все работало. С моей стороны, вся подготовка была. То есть, ну, в принципе, для меня это первый опыт был участие в такой гонке. И как готовиться к такой гонке, я даже не представляла, потому что я не представляла себе, что представляет собой гонка. После участия в ней я, конечно, к следующей гонке бы готовилась. И уже даже понятно, что нужно делать, как тренироваться. То есть, тренироваться, в принципе, можно. И понятно, как тренироваться.
А как?
Ну, то есть надо потренироваться, поездить по координатам, по назначению, просто брать точки, искать, поориентироваться, да, на местности. И не просто по пересеченной местности, да, когда едешь куда хочешь, а вот именно по дорогам.
А тренировка выносливости, физическая форма, зарядка?
Так как мы от спорта не совсем отреченные люди, отстраненные, то есть тут... Было проще.
Выносливости хватило.
Выносливости хватает, да. Так как по жизни спортом занимаемся.
Это обычная, то есть обычная спортивная выносливость. То есть какой-то особой выносливости вот именно в автомобиле нет. Просто любой, кто в тонусе, просто сможет эту гонку проехать. Если, опять же, правильно распределять время на сон, на вождение, на отдых. Но у меня было 2 состояния обычно. Или я веду машину, или сплю. Просто вот такой вот халявы, это сидеть в окошко смотреть, такого не было.
Страну и не увидели в результате.
Нет, не увидел. Я или еду, просто вот в дорогу пялюсь, просто максимально, не дай бог, подведу в этой гонке я, как капитан. Это принципиально, такого нет понятия, подвел капитан. поэтому я его отстаивал как мог.
А какие-нибудь способы удалось изобрести для взбодрения собственного, когда за рулем очень хочется спать?
Ну, лучше поспать.
Кофе, лучше поспать.
Вот самый настоящий, лучше поспать. То есть самый лучший способ. Мог я, конечно. У меня были средства, но это средство на крайний случай. То есть я мог там день-два, а две недели, это, ну, никто не выдержит, это лучше поспать.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» победители гонки «Экспедиция Трофи 2006» капитан команды Вячеслав Филипенков и член команды Олеся Каримова. К разговору о экспедиции, об «Экспедиции Трофи 2006» вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Группа российских врачей вылетает сегодня в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах депутатов законодательных собраний в 8 российских регионах. В Минске проходят суды над сторонниками кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Миленкевича. Международная Хельсинская Федерация обеспокоена арестом в Туркмении 2 корреспондентов нашей радиостанции Мирета Хамадова и Джумадуры Авезова. В Ираке вчера в результате взрывов погибли 4 человека, в том числе военнослужащие США. Махмуд Аббас провел встречу с Шимоном Пересом, на которой обсуждались экономические вопросы. Во Франции сегодня запланировано массовое выступление студентов против предложенного правительством законопроекта о трудоустройстве молодежи. В США жертвами торнадо и ураганов стали по меньшей мере 10 человек. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 14 марта, составляет 28 рублей за доллар США и 33 рубля 48 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы говорим об экспедиции «Трофи-2006», гонка, которая прошла от Мурманска до Владивостока, 16 тысяч километров. В студии участники и победители этой гонки Вячеслав Филипенков и Олеся Каримова. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да. Мы вас слушаем.
Да, алло, меня вот интересует, насколько участникам гонки помогала вот женская интуиция Олеси, и насколько она, так сказать, влияла на микроклимат. Наверное, у нее очень хороший, веселый характер, мужчинам с ней было приятно.
Олеся улыбается, Слава отвечать будет.
Кому вопрос интересно. Ну, так скажем, организаторы, конечно, не ошиблись, что в команде оказалась девушка. Во-первых, мы при девушке особо слабинку друг с другом, ну, как вот у нас все-таки два парня было, друг с другом не давали. Какие-то слабости тоже свои не пытались подчеркнуть. То есть перед девушкой все равно храбримся и тем самом, ну, держим марку.
Опять же, лексика в рамках приличия всегда остается в любых ситуациях.
Ну да, и лексику, конечно, соответственно, сдерживаем. То есть, ну, полностью, то есть, все-таки пытаемся сдерживать себя, как-никак, как бы там отчет времени не шел.
Вот интуиция.
А вот что касается женской интуиции, ну, так как Олеся была первая с гонки, конечно, интуиции там было выше крыши.
Сплошная интуиция.
Сплошная интуиция, которая изначально шла не в то русло. Я вот прям вот полгонки боролся. Чувствую, что в девушке энергетики много. Мыслит, конечно, абсолютно нелогично, по нашему мнению. У меня все простые там математические расчеты в голове идут относительно, как точки собирать, таких как бы они хаотично же раскиданы. Вот.
А у Олеси одна сплошная интуиция.
А у Олеси просто прямая линия, можно сказать, между ними проходит там. Вот. И когда она немножечко поняла вообще, о чем речь идет в наших соревнованиях, как, ну, вообще, зачем мы гонимся и как выиграть на этапе, Твоя интуиция. Интуиция пошла в нужном русле, на самом деле, да. То есть помогла, я не могу сейчас это описать словами, как это интуиция ее работала. Но вот наша тройка, получается, то есть вот эта завязка, когда мужчина и женщина вместе решают, куда и как ехать, она сработала очень правильно. То есть всесторонне рассматривали наши маршрут, потому что это главное в этих соревнованиях, рассчитать, разработать и по времени успеть рассчитанный маршрут. Это не то есть время и расстояние, то есть пройти минимальное расстояние, собрав максимальное количество точек.
Как-то вы интересно сказали, когда она поняла, куда мы гонимся, зачем гонимся. И также понятно, за 10 килограммами золота. Или эта цель забывалась в процессе гонки?
Кстати, да. Вот 10 килограмм, перед нами 10 килограммов золота не маячили все время. Маячила победа, то есть желание победить, выиграть, показать, что мы лучше, мы что-то можем. А 10 килограммов золота, они уже стали такими, когда выиграли, когда подбежали корреспонденты, начали задавать вопросы, и вопросы-то все пошли про золото. То есть вот действительно про приз. Не как победить, ну, были вопросы, как победили, как вам как так удалось, но и в основном, что ой, вы понимаете, что вы 10 килограммов золота, вы говорим, да, ой, тоже неплохо.
Ну, мы, видимо, ехали быстрее, чем алчность за нами спешила. Когда мы финишили, мы вот о победе думали. Да, алчность, конечно, догнала нас вместе с корреспондентами, когда сказали, что так вы же деньги выиграли. Такие, ага, ну точно. Все, класс, радуемся, еще больше.
Еще больше радуемся, да.
Но уже придумали, что с этими деньгами делать?
Ну, я думаю, не, ну как бы мы, конечно, разделим их. И я в бизнес планирую, конечно, вложить. То есть, хотя очень много, конечно, уже и в автосалон заходил, и машинку там посмотрел. Так посмотрел, что деньги можно истратить, в принципе, и за 2 дня любую сумму. Поэтому я чувствую, сейчас буду стороной специально от всех магазинов ходить, из салонов, чтобы, не дай бог, вот так взять.
А бизнес-то автомобильный будет?
Нет. Автомобильный бизнес все-таки намного больших затрат требует. Поэтому в него не влезть. Сейчас постараемся раскачаться где-то еще, а потом, может быть, в перспективе залезем.
Олеся, а у вас какие планы на это золото?
Ну, или на жилье потратить, или еще на что-нибудь такое назначительное. Пока еще думаю.
Я прочитала, что вас уже звали в Америку патентовать изобретение.
Ну, это немного...
преувеличение.
Тут уже, да, есть кое-кто из родственников, кто это успел преувеличить. А на самом деле просто подружились с американцем. И то есть в течение всей гонки общались с ним. Очень хорошо, он бывший мотокроссмен. Интересная личность. И на последнем финальном заезде на спецучастке, на который, конечно, стоило посмотреть, потому что когда позади 16 тысяч километров 2 недели, а впереди только 500 метров бездорожья, и каждый хочет стать победителем, больше всего на свете, уже машины никому абсолютно не жалко, все волю в кулак сжали, все вот, что накопилось, вот остаток сил, который вот, ну, просто, я не знаю, там дикая энергетика вот на этом старте стояла. И, собственно, это американец, он единственный, кто поставил на наш экипаж. И выиграл, соответственно, причем крупную сумму. Ну, как крупно, относительно, конечно. Но единственный, получается, кто выиграл. Тем самым это все еще ближе. Но он не из-за того, что, конечно, что обрадовал, что выиграл сумму, пригласил нас тут же в Америку по этому поводу. А просто пригласил, говорит, обещал тоже на внедорожные местные соревнования свозить.
Поедете?
Обязательно поеду, потому что, ну, возможность ездить в Америку по вызову там и с его стороны. И плюс еще сказал, что я, говорит, живу в Калифорнии. В собственном доме на берегу океана, и зимой там плюс 25, то, знаете, тут, ну, не знаю, кто откажется.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» были Вячеслав Филипенков и Олеся Каримова, победители гонки «Экспедиция Трофи 2006». Гонка финишировала неделю назад, и сегодняшние гости «Радио Свобода» выиграли там 10 килограмм золота.
Мой сегодняшний день. Меня зовут Евгения, я учусь в колледже, мои ближайшие планы. Я буду учиться. Возможно, встречусь с друзьями и пойду в какое-нибудь кафе. В принципе, повод не нужен. А дома, может, прибраться, не знаю. В интернете посидеть дома. Постоянно сижу вообще, не могу без него жить. Днем и ночью. Форумы различные, я обычно на форумах сижу. И общаюсь тоже с друзьями, с своими из других городов, из других стран. В общем, мне нравится просто такое общение непосредственно. Конечно, помогают очень сильно какие-то статьи. Допустим, книги, которых у меня нет, я скачиваю и занимаюсь по ним.
Меня зовут Олег. Я гость в этом городе. Я приехал на несколько дней с Тюменской области. Вот жду любимую девушку. Приехал к ней в гости. Сегодня у нас поход по магазинам. У нее подружка живет там, в Тюменской области. Вот она хочет ей подарок. Присмотрела комплект постельного белья красивый. Они купили новую квартиру, обустраиваются там, делают ремонт. Новую мебель заказали. Вот она хочет такой небольшой подарочек, как комплект постельного белья. Белье красивый, новый. А завтра мы уезжаем, приглашаю ее к себе в гости в Тюменскую область на несколько дней погостить. В принципе, сегодня, так, с одной стороны, подготовка к завтрашней отъездке. Нужно собрать вещи, прикинуть, что в дорогу надо, продукты. Если будет свободное время, то так посидеть в приятной интимной обстановке дома.
Зовут меня Людмила. Дел много, все спланировано. Дела, в общем-то, такие текущие, поскольку рабочая неделя. Работа, ребенка сводить в школу, развитие для дошкольников, на кружок, туда-сюда. Послезавтра концерт, дома вечером сегодня пересадка двух цветочков любимых. Драцену надо пересадить, очередь подошла. И бегония. Готова земля, готовы горшки. Только вот ждала, когда время появится свободное. Сегодня, кажется, будет.
Музыкальный календарь.
Американский гитарист-виртуоз Стив Вай приехал сегодня на Урал делиться опытом. Екатеринбург – один из трех городов наряду с Киевом и Москвой, который гость посетит в ходе мини-турне. Главным пунктом сегодняшней программы станет мастер-класс, во время которого Стив Вай не только исполнит собственные композиции, но и ответит на вопросы зала, после чего пройдет автограф-сессия для поклонников. Стив Вай – один из самых техничных и изобретательных гитаристов планеты. Заниматься музыкой он начал в 13 лет. Брал уроки игры на гитаре у Джо Сатриани, с которым сейчас соседствует на сцене во время известных акций G3. За свою 25-летнюю карьеру музыкант успел поработать с Фрэнком Заппой, Дэвидом Лероттом, Элисом Купером, Оззи Осборном. Сумел добиться признания и в сольной сфере деятельности.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущие Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. В Белоруссии сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента. В Киеве опровергают информацию о том, что на Украине расположены тайные тюрьмы ЦРУ. Кроме того, мы вернемся к одной из главных тем последних дней – кончине экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Слушателям «Радио Свобода» предлагаем принять участие в нашей программе и ответить на вопрос, считаете ли вы виновным Милошевича в югославском конфликте.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть ядохимикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете.